эфире. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Согласно опросу NDI, по сравнению с мартом прошлого года, рейтинг грузинской мечты снизился с 24 до 16%. В общественной палате Абхазии состоялась жаркая дискуссия о майских событиях двухлетней давности. Как всегда по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа» с экспертами обсуждаем возможность вступления Южной Осетии в состав России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В новостях: в Сирии проходят парламентские выборы. Генассамблея ООН обсуждает претендентов на должность генсека. В Турции задержаны двое россиян, подозреваемых в шпионаже. В Сирии парламентские выборы. Голосование проходит только в тех районах, которые контролируют проправительственные силы и отряды, верные режиму президента Башара Асада. За 250 депутатских мандатов борется около 3500 кандидатов, одобренных правительством. Еще 7000 были отстранены от участия в выборах. Сирийская оппозиция объявила выборы незаконными и призвала их бойкотировать. Россия, в свою очередь, их приветствует, считая, что они сыграли роль в стабилизации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция, на базе которой будут проведены новые досрочные выборы. Но пока этого не произошло, нельзя допустить какого-либо правового вакуума. Эту роль призвана сыграть сегодняшние выборы. Именно так мы к ним относимся,
заявил Сергей Лавров. В среду же в Женеве начался очередной раунд межсирийских мирных переговоров, посредником и организатором которых выступает специальный посланник ООН по Сирии Стафан де Мистура. Представители дамасской оппозиции ищут пути прекращения вооруженного конфликта. Речь идет прежде всего о создании переходного правительства, затем о проведении всеобщих выборов под эгидой ООН. Последнее время в Сирии резко ужесточились вооруженные столкновения, что поставило на грань срыва частичное перемирие, достигнутое в конце февраля при посредничестве России и США. В Женеве должен пройти очередной раунд межсирийских мирных переговоров. Однако их успех оказался под большим вопросом из-за непрекращающихся в Сирии вооруженных столкновений в провинциях Алеппо, Хама и вокруг Дамаска.
Эхо Кавказа. Новости.
Частичное перемирие, достигнутое в конце февраля при посредничестве России и США, оказалось на грани срыва. Во вторник впервые в истории ООН члены Генеральной Ассамблеи начали слушания, на которых рассматриваются кандидаты на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На заседании во вторник выступили трое из 9 кандидатов на должность главы ООН. Министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутереш, глава ЮНЕСКО, болгарка Ирина Бокова, которая является предпочтительной кандидатурой с точки зрения России. Москва настаивает на том, что следующий генеральный секретарь ООН должен быть представителем Восточной Европы. Кандидаты представили на слушаниях свое видение будущего крупнейшей международной организации. По традиции, право отбора генерального секретаря принадлежало Совету Безопасности ООН, который, обсудив кандидатуру на закрытом заседании, предлагал ее на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН. В прошлом году Генассамблея изменила правила, предложив кандидатам представить официальное заявление о желании претендовать на эту должность в своей резюме. Выступая на слушаниях, один из этапов отбора кандидатов. Последнее слово, тем не менее, остается за Советом Безопасности ООН, который начнет предварительное обсуждение кандидатур в июле. Среди претендентов на должность генерального секретаря ООН – бывший премьер-министр Словении, бывший министр иностранных дел Молдавии, Хорватии, Македонии, бывший премьер-министр Новой Зеландии. В Турции задержаны двое россиян, подозреваемых в шпионаже и причастности к убийству чеченского исламиста Абдуль-Вахида Эльдель-Гериева. Как сообщает в среду турецкая газета «Hürriyet Daily News», Юрий Анисимов и Александр Смирнов были задержаны 8 апреля в Стамбуле, когда предположительно готовили новую операцию. По предварительной информации, россияне вели фотосъемку на парковках, фиксировали изменения положения видеокамер наблюдения. Турецкие власти пока официальных комментариев не дают. Абдул-Вахид Эльдель-Гериев был убит неизвестными 1 ноября 2015 года около своего дома в Стамбуле. Он был родственником Авдулла Дугова. Был также известен как администратор интернет-ресурса «Кавказ-центр», запрещенного в России. Его тесть Иса Умаров входит в экстремистскую группировку «Имарат Кавказа». Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что готов возглавить новое правительство Украины. По его словам, новый кабинет министров, состав которого удалось согласовать, будет абсолютно нетерпим к коррупции. Об этом Гройсман сообщил в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбуке.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Согласно данным социологического опроса, опубликованным сегодня Национальным демократическим институтом США, NDI, по сравнению с мартом прошлого года рейтинг грузинской мечты снизился с 24 до 16%. При этом оппозиционное национальное движение со своими 15% практически сохранило прошлогодний показатель. Как и в прошлые годы, лидеры правящей коалиции выразили скептическое отношение к итогам соцопроса. Подробно в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Всего в опросе NDI, который проходил с 23 февраля по 14 марта, приняло участие 3900 респондентов. Традиционно в центре внимания общественности оказалась та часть результатов опроса, которая отражает рейтинг политических сил перед грядущими парламентскими выборами. Выяснилось, что 66% респондентов пойдут на выборы, а 34% не собираются принимать в них участие. В случае, если парламентские выборы состоялись бы завтра, то 15% опрошенных отдали бы предпочтение грузинской мечте, 13% – нацдвижению. За свободных демократов проголосовали бы 6%, за лейбористов 4%, а за альянс патриотов 3% опрошенных. Остальные партии сообща набрали 3%. Отказались отвечать 12%. Ни одна политическая сила не нравится 6%. Примечательно, что не определились с выбором 38% респондентов. Свое мнение по результатам опроса высказала директор грузинского отделения NDI Лора Торнтон.
Думаю, многие в правящей силе не поверят в результаты этого исследования. Мы сотрудничаем с теми людьми во власти, которые признают ценность результатов опроса. Тем, кто не доверяет им, мы пытаемся объяснить, что наша цель состоит в том, чтобы ознакомить их с мнением народа для дальнейшего реагирования.
Что касается той части опроса, которая оценивает результаты деятельности самых популярных политиков, то тут вырисовывается следующая картина. Наибольшим одобрением опрошенных пользуется лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Его деятельность положительно оценили 34%. Второе-третье места делят президент страны Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Положительно их деятельность оценили по 27%. Участников опроса. Эти результаты продемонстрировали значительное ухудшение рейтинга ведущих политиков с марта прошлого года. Тогда деятельность Давида Бакрадзе одобрили 44%. Президент Маргвелашвили набрал 52%, а тогдашний премьер Иракли Гарибашвили 40%. Нацдвижение с удовлетворением восприняли результаты опроса. Один из лидеров оппозиции Сергур Этиани предрек безоговорочную победу своей партии.
Тот факт, что ведущая политическая сила набрала 15%, означает, что у них совсем не осталось последователей, и они уповают лишь на административный ресурс. Можно с уверенностью сказать, что в октябре мы эту силу отстраним от власти и продолжим развитие Грузии.
Традиционно, как и в прошлые годы, в правящей коалиции заявляют, что не доверяют опросу НДИ. Вот что заявил председатель фракции парламентского большинства Гия Вольски.
Я не вижу ничего неожиданного в приведенных данных. Перед парламентскими выборами 2012 года по результатам опроса НДИ мы набрали 12%. После произошедшего ни один политический рейтинг, составленный экспертами НДИ, не может заслуживать доверия. Я думаю, что сотрудничество НДИ с нацдвижением бросает тень на деятельность этой организации.
Заявил Вольски. Политолог Важа Беридзе тоже не удивлен результатами соцопроса, но по другой причине.
И без опроса НДИ ясно, что люди разочарованы властью, и главной проблемой этих выборов станет явка избирателей. К сожалению, мы остаемся народом, который руководствуется эмоциями. Все хотят молниеносного результата, быстрых перемен, и когда этого не происходит, впадаем в пессимизм и сметаем власть, за которую голосовали. Вопросы, которые вошли в исследование, лишь подчеркнули общую тенденцию, не более того.
К концу дня данный опрос оценил один из лидеров партии республиканцев Леван Берзанишвили. По его словам, политическая часть исследования НДИ приходится на то время, когда 5 партий, входящих в коалицию, еще не принимали решение идти на выборы раздельно. Решения, принятые входящими в коалицию субъектами, делают политические рейтинги опроса лишенными смысла, считает Леван Берзанишвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение темы. Наша рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия размышляет о том, какая роль отведена Бедина Иванишвили действующему премьер-министру Георгию Квирикашвили в текущей грузинской политике.
В Грузии сформировался консенсус или почти консенсус по одному поводу. Премьер-министр Георгий Квирикашвили намного лучше, чем его предшественник Ираклий Гарибашвили. Он выгодно выделяется и по сравнению с подавляющим большинством своих нынешних коллег по партии и кабинету министров. Квирикашвили излучает спокойствие, респектабельность, рассудительность. Почти не говорит откровенных глупостей. Иногда даже высказывает вполне разумные соображения. Например, о европейском и демократическом предназначении Грузии. Он прекратил передранку между правительством или президентом Георгием Маргулашвили и стал проявлять элементарную вежливость. Пришел на заседание Совета Безопасности, председателем которого по Конституции является президент, и даже привел свой кабинет в парламент, чтобы послушать его ежегодное послание. Гарибашвили эту ветвь власти демонстративно игнорировал. Он встретился с представителями оппозиционных партий либерального направления, свободными демократами и Гирчи, Шишки, проявил интерес к их соображениям по поводу направления развития страны. Он также встретился с представителями бизнеса и, похоже, очаровал даже некоторых из тех, кто до сих пор правительство постоянно поносил. Даже курс грузинского лари, до того все время падающий в последнюю пару недель, пошел на поправку. Я тоже часть консенсуса. Мне нравится, что у нас появился пример, которого не стыдно показать в приличном обществе и от которого можно услышать что-то разумное. Но мне также полагается смотреть в корень и постараться разобраться, что его появление на вершине власти может означать для страны. Как раз прошло 100 дней после его назначения. Полагается подвести первые итоги. Вот этих итогов, которые можно непосредственно связать с новым руководством или даже какого-то нового направления, пока нет. Благозвучные, иногда разумные высказывания нового премьера пока не преобразились в конкретные действия, которые можно было бы назвать политическими инициативами. Самым реальным, что приходит в голову, можно назвать улучшение отношений с президентом. Но и это имеет скорее символическую нагрузку. Что не исключает, что какие-то решения Квирикашвили могут в будущем принести позитивные результаты в какой-то сфере. Но чего-то осязаемого еще не видно. Что заставляет нас вернуться к вопросу? А в чем, собственно, роль и функция премьер-министра? По Конституции он – лицо, принимающее самые главные решения в государстве. Но ни у кого нет иллюзий, что он таковым на самом деле является. Это видно хотя бы из того, что новый премьер не сделал ни одного изменения в кабинете министров по сравнению со своим предшественником, не считая назначения министра на пост, который ранее занимал сам. странах, где премьер действительно принимает решения, такого быть не может. Это противоречит природе политического лидерства. Но в Грузии это происходит уже во второй раз. Также скромно начинал и Гарибашвили, принявший в разды правления непосредственно Бедзина Иванишвили. Главные политические события, которые объективно определяют период правления Квирикашвили, фактически распад коалиции грузинского мечта, лидером которой он стал по должности, а также кампания морального террора при помощи распространения или угрозы распространения секс-видео с участием важных политических и общественных фигур. И то, и другое полярно противоположно имиджу, который проецирует Квирикашвили. Смысл распада коалиции сводится к вытеснению из нее республиканцев, единственного остающегося элемента, олицетворяющего направленность грузинской политики на европейские ценности. Те, кто остался в мечте, по своей ментальности гораздо ближе к Путину, чем к Европе. Республиканцы объявили, что остаются в коалиции до выборов или до того, как их окончательно выгонят. В данном случае важно, чем они такое решение оправдывают. Кроме сталинистов и видеошантажистов, это их слова, в мечте есть и хороший Квирикашвили. Все это заставляет думать, что Квирикашвили прежде всего новый пиар-проект Бедзины Иванишвили. Он соломинка, за которую могут ухватиться те, кто продолжает верить в то, что правительство хочет сделать Грузию европейской страной. Если понимать его роль именно так, этот проект пока успешный. Ему удалось балансировать впечатление от вытеснения республиканцев и усиления антизападной риторики в рядах мечты. Но это еще не означает, что кроме функции каждодневного менеджмента, у него действительно есть реальные властные полномочия, позволяющие влиять на направление грузинской политики.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня в Общественной палате Абхазии прошла встреча представителей оппозиции и властей самопровозглашенной республики. Между ними произошла жаркая дискуссия о событиях двухлетней давности, когда от власти был отстранен президент Александр Анквап. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, предваряя встречу, выразила надежду на диалог между властью и оппозицией. Однако диалога не получилось. Оппозиция начала с обвинений и закончила диалог оскорблениями представителей власти. И это при том, что главный посыл, с которым пришли в Общественную палату Асан Бжани и его коллеги по оппозиции Гари Саманба и Виктор Твамба, был сформулирован Бжани как необходимость достичь объединения народа, а главная претензия к действующему президенту Раулю Хаджамба, с его слов, заключается в том, что он не предпринял никаких шагов, чтобы объединить народ. Впрочем, по порядку. Начало Санбжание с того, что в стране идет сбор подписей за проведение референдума о доверии президенту. Противники проведения референдума говорят о том, что нет серьезных оснований для недоверия президенту. Бжани с этим не согласен. Он считает, что веские причины для этого есть. И главную из них он обозначил так.
Власть, в частности президент и его команда, отступили от самого главного. Они не предприняли никаких усилий для того, чтобы решить главный вопрос, вопрос, связанный с единством нашего народа. 22 августа был подписан документ соглашения о мерах по достижению национального единства. Это не о мерах по трудоустройству Аслана Бжания, Алхаса Квитиня и так далее. Это документ, который был направлен на то, чтобы начать процесс национального единства. Этот документ проигнорирован. Я хотел бы задать вопрос присутствующим, почему это произошло? Кто сохранит честь подписи нашего президента?
Бжани говорил о том, что ухудшилась экономическая ситуация, а бюджет был провален. Его не спасли даже те налоги, которые ввело правительство. Оппозицию не устраивает состояние дел правоохранительных органов. Обещанной реформы нет, реальная борьба с коррупцией не ведется. Ухудшились отношения с Российской Федерацией. Отвечая Аслану Бжани, вице-президент Виталий Габния напомнил о том, что есть Конституция Абхазии, в которой перечислены основания для досрочного выборов президента, и среди них нет референдума. В том случае, если на референдуме граждане страны выскажутся за проведение досрочных выборов президента, это не может быть основанием для их назначения. Закон о референдуме необходимо передать в парламент и доработать. Либо оппозиция должна ставить вопрос не о референдуме, а об импичменте президенту, и в этом случае предъявить ему веские и убедительные обвинения. Отвечая на обвинение в ухудшении отношений с Россией, Виталий Габния сказал:
«Сперва речь шла о том, что мы, подписывая договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, мы сдаем интересы страны. Этот договор был основан на договорах, подписанных ранее, которых было порядка 80. И мы ужаснулись, когда мы увидели, сколько законов темных были сданы, и ваши подписи там тоже стоят. Потом вы говорили, что мы можем сдать интересы, если не в базовом договоре, так межведомственно, по МВД. В итоге там изначальная установка 400 человек с подчинением на Москву была переформатирована. Речь идет уже о 15, без функции оперативно-розыскной деятельности, без следственной работы, которая была подписана по линии службы безопасности. То есть мы все эти факты мы отстояли. Вы сказали, что мы ухудшили абхазо-российские отношения, потому что в части своего внутреннего суверенитета мы и не уступили. И у нас не было такой возможности в принципе. И вы теперь нас обвиняете, что мы ухудшили отношения. Мы стояли на защите внутреннего суверенитета страны».
Виталий Габния пытался получить ответ на вопрос, в чем состоит главная идея объединения народа, о котором говорит Бжания. Из четверых кандидатов в президенты, которые подписали упомянутое им соглашение о мерах достижения национального единства, двое работают в команде действующего президента. Разговор плавно перешел к теме событий 27 мая 2014 года. Асан Бжания назвал их государственным переворотом и сообщил, что оппозиция обратилась в прокуратуру с требованием дать им оценку, но никаких действий со стороны этого ведомства они не видят. А Виталий Габния поинтересовался, почему сам Асан Бжания после этих событий не подал в отставку, а два месяца вплоть до начала избирательной президентской кампании оставался на своем рабочем месте и работал в команде, которая совершила государственный переворот. Выяснение отношений затянулось. В конце концов, член общественной палаты Сократ Джанджулия предложил продолжить встречи, в которых будут принимать участие по два представителя от каждой стороны. И будет четко обозначена тема, чтобы стороны могли высказаться и выработать какие-то конкретные предложения. С этим все согласились. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
В Грузии планируют ужесточить наказание за получение и распространение информации о личной жизни граждан. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Грузии в первом слушании рассмотрели сегодня депутаты на пленарном заседании парламента. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Не прошло и двух недель с того момента, как в одной из социальных сетей неизвестные пользователи распространили кадры из личной жизни политика, чье имя по сей день неизвестно широкой общественности. И вот вчера вечером очередная порция скандальных видеозаписей вновь появилась в глобальной сети, на этот раз на американском сайте из категории «плюс 18». Заблокировать доступ к кадрам правоохранительным органам удалось достаточно быстро, однако уже никто не в силах успокоить общественность, которая, похоже, всецело переключилась на обсуждение интимной жизни политиков и общественных деятелей. На вопрос, почему подобные скандалы вызывают огромный резонанс в обществе, которое, по сути, должны беспокоить более серьезные проблемы, попытался ответить социальный психолог Гага Нижарадзе.
Я не думаю, что это возникло в последнее время, просто в последнее время появилась пища для этого интереса. Скандальные вещи, связанные с пикантными подробностями, всегда, к сожалению, интересуют массы. Не будем надеяться, что это долго не продлится.
Между тем, представители правящей партии решили не ждать, пока скандал утихнет, и взялись за создание механизмов, предотвращающих, по их мнению, подобные преступления. Действующая статья Уголовного кодекса Грузии гласит: получение, хранение, использование и распространение личной и семейной тайны информации о частной жизни граждан карается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до 2 или 3 лет. В парламенте посчитали эту норму слишком мягкой, учитывая, какой ажиотаж вызвали в последние месяцы в грузинском обществе авторы и распространители скандальных видеокадров из личной жизни граждан. По инициативе Комитета по правам человека, сегодня депутаты в первом слушании обсудили поправки в закон, согласно которым за подобные нарушения граждане будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Учитывая тот факт, что тайна личной жизни граждан нуждается в особой защите, необходимо создать условия для предотвращения подобных нарушений. С этой целью необходимо ужесточить наказание за подобные нарушения. Это станет предупредительным сигналом для тех, кто планирует совершить подобные незаконные действия.
Сказано в пояснительной записке авторов законодательных изменений. Этот шаг приветствует и неправительственный сектор, однако в сложившейся ситуации, когда следственные органы заявляют о неспособности установить личности распространителей скандальных кадров, наказывать попросту будет некого, считает исполнительный директор НПО 42-я статья Конституции Нино Элбакидзе.
Хорошо, если закон будет ужесточен. Возможно, таким образом получится предотвратить повторение подобных событий. Однако только ужесточением закона проблему мы не решим. Если не будет проводиться соответствующее расследование, если у нас не будет доказательств вины конкретных лиц, участников этих преступлений, то кого мы будем наказывать? Да, были задержаны несколько человек, которые были авторами кадров скрытых записей из личной жизни граждан. Однако важно, чтобы были выявлены лица, распространившие эти кадры, у которых по сей день хранятся видеозаписи.
А подробности того, как проходит это расследование, в Главной прокуратуре Грузии не разглашают. И, похоже, молчание это уже вызывает недовольство не только неправительственного сектора, но и некоторых депутатов парламента. К примеру, представитель республиканской партии Тамар Кордзая сегодня заявила, что главный прокурор обязан предстать перед парламентом и убедить депутатов в том, что дело не закончилось лишь задержанием нескольких лиц, предположительно причастных к распространению скандальных кадров. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к абхазской теме. Сегодня наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на заседании нового состава Сухумского городского собрания. Впрочем, спустя пару минут после начала заседания всех журналистов, включая телевизионщиков, попросили удалиться.
Сегодня новоизбранные депутаты Сухумского городского собрания провели свое первое так называемое организационное заседание, открывшее его председатель городской избирательной комиссии Аслан Дочия обратился к присутствующим сперва на абхазском языке, а затем по-русски. Надо сказать, что он оповестил журналистов, что им придется покинуть заседание на время обсуждения кандидатур и выборов еще за несколько минут. До официального начала заседания журналисты, ясное дело, удивились, никогда ранее такого тут не было, и зароптали. Я подошел к председателю избиркома и сказал ему: «Но вы понимаете, что вызовете сегодня негативную реакцию не только у журналистов, но и всего общества? Ведь журналисты не преминут об этом рассказать и задаться вопросом, почему собрание начинает с демонстрации такой закрытости, что за тайны мадридского двора». Перед тем, как депутаты остались на тайное заседание, оговорка по Фрейду, журналисты, в том числе и операторы с камерами двух телеканалов, вышли из зала, возмущаясь на ходу и с твердым намерением не возвращаться сюда только для того, чтобы услышать, как будет объявлено имя председателя. При этом кто-то сказал: «Да, по регламенту депутаты вправе делать заседание закрытым, но это нужно было решить их голосованием, в котором председатель избиркома даже не принимает участия. Он мог лишь внести такое предложение, а если такого решения депутатов не было, разве это не нарушение регламента?» Спустя несколько часов узнал из сообщения Абснепресс, что на должность председателя претендовали два кандидата – Даур Эшба и Константин Пилия. О том, что так и будет, многие журналисты уже предположительно знали до заседания. По результатам тайного голосования председателем столичного собрания вновь избран Константин Пилия. «Я знаю его как энергичного и здравомыслящего человека, а с недавнего времени одного из лидеров общественной организации «Наш дом Абхазия». Что касается решения сделать обсуждение кандидатов в председатели закрытым, то догадываюсь о мотивах. Прежние такие выборы проходили очень остро, и понятно желание кого-то не делать происходящее достоянием гласности. Но напомню, решение было принято с нарушением регламента, просто потому что так сказал председатель избиркома, и что-то подсказывает мне, что оно не было бы единодушно поддержано депутатами. К тому же, а как же закон о доступе к информации? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
По данным социологического исследования Национального демократического института США, жители Грузии больше всего довольны работой премьер-министра страны Георгия Квирикашвили. Его деятельность оценили как очень хорошую 4% опрошенных. 23% считают, что премьер работает хорошо. 42% – средний, 5% – плохо, 1% – очень плохо. На втором месте оказался один из лидеров бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» Давид Бакрадзе. Третью позицию занял президент страны Георгий Маргвелашвили. Также в пятерке председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и лидер парламентского большинства Звиат Кванчитирадзе. Опрос в рамках исследования «Общественное настроение в Грузии» проводился с 23 февраля по 14 марта. Его презентация состоялась сегодня. В рамках исследования на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования опросили почти 4000 человек. Председатель парламента Давид Усупашвили встретился с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ Астрид Турс. По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили ситуацию в регионе, сообщает информагентство IPN. Как заявил Усупашвили, после предыдущей встречи с комиссаром ОБСЕ значительно ухудшилась ситуация в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, так как Россия начала оформлять двусторонние соглашения, что фактически означает аннексию этих территорий. По его словам, Россия начала процесс интегрирования образовательных, финансовых и военных систем оккупированных регионов со своими системами. Председатель парламента отметил, что в первых четырех классах 11 школ Гальского района Абхазии языком обучения вместо грузинского стал русский. В старших классах запретили изучение географии и истории Грузии, а часы грузинского языка значительно сократили. По оценке Усупашвили, с одной стороны, это является дискриминацией грузинского населения Гальского района, с другой – запрет на обучение на грузинском языке значительно снижает качество обучения, так как большинство детей не владеет грузинским языком. В отчете, опубликованном международной правозащитной организацией Freedom House, говорится, что в демократических процессах в Грузии были заметны как прогресс, так и стагнация и регресс. Позитивно оцениваются признаки политического плюрализма, возросшие в 2015 году. Также было заметно замедление начала новых судебных процессов против представителей ЕНД.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители Панкисского ущелья Грузии, не имеющие грузинского гражданства, начинают сбор документов для получения соответствующего статуса. Речь идет об этнических чеченцах, как правило, гражданах России, которые в силу разных причин годами не могут получить гражданство Грузии. Сбор документов будет носить организованный характер, и помогать в этом местным жителям будет грузинское НПО «Центр гражданской активности», которая начала сегодня в Панкисе соответствующую кампанию. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Сколько постоянных жителей Панкисского ущелья продолжают оставаться без грузинского гражданства, сказать сложно. Нет даже приблизительных цифр, но, судя по всему, таковых немало. В первый же день кампании помощи по сбору необходимых документов, которая стартовала сегодня в Панкисе, представители НПО «Центр гражданской активности» приняли до 40 человек. Один из лидеров этой неправительственной организации, журналист Гевам Тивлишвили, рассказывает, что в основном к ним за консультацией и помощью обращаются граждане России.
В 99-2000 годах сюда бежали несколько тысяч человек, которым присвоили статус беженцев. С тех пор кто-то смог получить гражданство Грузии, кто-то перебрался в третью страну. Но остались и такие, которые по сей день проживают здесь на основании временного вида на жительство. Они не являются гражданами Грузии и, соответственно, не могут пользоваться программами бесплатного обучения, доступным медицинским сервисом, государственными программами социальной помощи и так далее.
Перечисляет Мтивлишвили. Эти люди, по словам журналиста, проживая здесь уже по 15-16 лет, никак не могут получить грузинское гражданство.
Дело в том, что в большинстве случаев, будучи гражданами России, они желают получить двойное гражданство, которое допустимо, но, как правило, им приходит отказ. Более того, после смены власти в стране в закон о гражданстве были внесены изменения, которые еще более усложнили ситуацию. А некоторые вовсе лишились грузинского гражданства. Но знаете, сегодня на первой же встрече мы видели людей, которые говорили, что готовы отказаться от российского гражданства в случае, если получат грузинское.
Рассказывает Мтивлишвили. Однако даже такой шаг не всегда может помочь. Висхану Хангоеву 21 год. Он, вот уже несколько лет проживающий в одном из сел Панкисского ущелья, рассказал Центру гражданской активности свою историю.
Я дважды обращался за двойным гражданством. Бесполезно. Перед тем, как подать документы на получение грузинского гражданства в третий раз, я отказался от российского. И все равно мне не дали. Пришлось восстановить российское гражданство. Вот и представьте, я, живя здесь, не могу получить водительские права, не могу пользоваться некоторыми банковскими услугами, не могу дать свою фамилию детям, они записаны на фамилию матери.
В Центре гражданской активности объясняют, в чем будет заключаться их помощь жителям ущелья, которые не могут получить грузинское гражданство. Представители НПО помогут чеченцам собрать все необходимые документы, в том числе и уведомления об отказе на получение гражданства, а затем направят их в Министерство юстиции и президенту. Кроме того, как говорит Гевам Тивлишвили, Центр гражданской активности окажет местным жителям правовую помощь. Журналист не исключает, что некоторые отказы придется обжаловать в суде.
Это одна из главных проблем, существующих в ущелье. Когда человек живет здесь 15 лет и не имеет гражданства, он задумывается об отъезде. Мы провели несколько исследований в Панкисе и убедились, что это также способствует радикализации местных жителей, особенно среди молодых мужчин.
Говорит Мтивлишвили. Сейчас представители Центра гражданской активности планируют провести встречу с министром юстиции. В НПО не исключает, что в ближайшем будущем глава ведомства лично посетит Панкиси и поговорит с людьми. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Экспертное сообщество обсуждает недавнее заявление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тебилова о том, что Южная Осетия проведет референдум по вхождению в состав России до августа этого года. Станет ли Россия присоединять Южную Осетию? С российскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукемухов.
В последнее время тема возможного присоединения Южной Осетии к России по непонятным причинам довольно активно обсуждалась на российских медиаплощадках. До этого времени тема была исключительно внутриюго-осетинской. Даже в видеосюжете о встрече Леонида Тебилова с Владимиром Путиным на центральных телеканалах показан момент, где Леонид Харитонович говорит Владимиру Владимировичу о мечте южных осетин войти в состав России. По возвращении из Москвы президент Тебилов заявляет о том, что референдум пройдет до августа. Вопрос референдума – внесение изменений в Конституцию, которая в принципе позволяет руководству республики обратиться к президенту Путину с просьбой о принятии республики в состав России. Невольно возникает вопрос, неужто в Кремле принято решение о присоединении? В противном случае, к чему было весь этот огород городить? В конце концов, а почему бы и нет? Ссылки на недовольство международного сообщества убеждают далеко не всех. Ведь не убоялись последствий, когда присоединяли Крым. Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что в отношении Южной Осетии не надо проводить параллели с Крымом.
Крым – это важнейший во многих отношениях регион. Крым – это регион, где нельзя было допустить геополитической неопределенности. В Южной Осетии геополитической неопределенности нет, даже в ситуации, когда она находится в статусе независимого государства. Я не вижу здесь параллелей с Крымом.
Для поддержания каких-то патриотических настроений, там перед выборами в Госдуму, на случай, если экономическая ситуация будет не очень складываться, вот как внутриполитический такой проект, патриотический, это может состояться?
Я думаю, что это достаточно слабый аргумент для патриотического проекта. Ведь Южная Осетия воспринимается и так, как очень близкая к России.
Тогда в чем здесь интерес России и Южной Осетии?
Мне кажется, что это попытка вот каким-то образом маркировать завершение этой дискуссии о референдуме Южной Осетии.
Николай Силаев напоминает, что тема присоединения была основной на выборах в юго-осетинский парламент. Под лозунгами о присоединении на выборах одержала убедительную победу партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым, который впоследствии стал спикером парламента и рассматривается теперь как один из главных оппонентов Леонида Тебилова на президентских выборах 2017 года. Быть может, говорит Николай Силаев, выступая на эту тему в Кремле, Леонид Тебилов перехватил инициативу, превращая себя в ключевого носителя этой идеи. А во-вторых, он как бы подвел черту под этой темой во внутриполитическом дискуссе. Кроме того, подчеркивает Николай Силаев, на референдуме речь пойдет не о присоединении, а о поправках в Конституцию, которые позволяют часть государственных полномочий передать некоему союзному с Россией органу. По мнению российского политолога Модеста Колерова, эта тема с референдумом имеет вполне конкретный смысл и задачи.
На самом деле мотивы такого референдума и такого присоединения просты. Это мощная и успешная реакция президента Бибилова на деятельность спикера парламента Бибилова по демонополизации отношений с Россией, которым позволяют убрать из двусторонних отношений фигуру Бибилова, который, на мой взгляд, чрезмерно рекламирует свои особые отношения с Москвой и поэтому ставит судьбу республики в зависимости от своих личных отношений с Москвой.
Что касается присоединения, то, по мнению Модеста Колерова, в Москве считают его преждевременным. Схинвал еще не выполнил домашнее задание. Там еще не отстроена, что называется, под ключ система государственности. А без действующих эффективных институтов присоединение к России содержит в себе значительные риски, в первую очередь для южных осетин. Поэтому, подчеркивает Модест Колеров, в Москве сейчас предлагают усилия, чтобы вежливо канализировать это законное требование южных осетин в ту сторону, чтобы оно, с одной стороны, нанесло наименьший ущерб России, с другой стороны, позволило бы соблюсти интересы Южной Осетии таким образом, чтобы она все-таки смогла отстроить свою государственность. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
И мы продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». С осетинскими экспертами беседует Нана Плеева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Гостью нашего некруглого стола сегодня лидер общественного движения «Наш дом Осетия» Алан Джусоев и из Владикавказа политолог Игорь Дулаев. Тема предстоящего референдума вхождения Южной Осетии в состав России. Я напомню, что президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что намерен его провести до августа этого года. Определился с датой, со временем он по итогам поездки в Москву после встречи с президентом Владимиром Путиным в российской столице в конце марта. И по итогам этой встречи юго-осетинский президент заявил, что вопрос референдума обсуждался на ней, и стороны пришли к выводу, что это внутри юго-осетинский вопрос, и он, цитата, нуждается в юридическом осмыслении. А теперь в рамках этого самого юридического осмысления хотят внести изменения в Конституцию, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации с предложением создать единый союзный орган. Алан, о чем, собственно, речь? О создании союзного государства с Россией, о вхождении в состав России, и какой вопрос будет предложен юго-осетинским гражданам?
По вхождению Южной Осетии в состав России я этот вопрос формулирую немножко по-другому. Объединению Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации. Хотя речь идет о вхождении Южной Осетии в данном случае как отдельного субъекта.
Отдельного субъекта или о создании союзного государства?
Создание надсоюзного органа и внесение изменений в Конституцию, статью 10 о делегировании прав президенту Республики Южная Осетия, чтобы он мог в любой момент попросить президента Российской Федерации о принятии там Южной Осетии в состав России. Во-первых, такое право у нашего президента есть, и это право ему дает та же Конституция. Значит, первое, юридическое обоснование вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации, оно закреплено в референдуме от 1992 года, на котором было поставлено два вопроса о независимости и о вхождении в состав Российской Федерации, то есть объединение двух Осетий. Второе. Если мы сегодня поменяем статью 10 с учетом тех пожеланий президента Республики Южная Осетия, которые есть, то эта статья 10 будет противоречить статье 1 всем пунктам Конституции Республики Южная Осетия и также будет противоречить статье 4. Пункту первому. Это вообще в корне меняет нашу нормативно-правовую базу. Я бы, допустим, если меня спросить, я бы не стал менять Конституцию. Что касается создания союзного государства, ну, такой пример есть, союзное государство Россия и Белоруссия. Я считаю, что это достаточно успешный пример. Хотя все эти примеры, они, ну, относительно молодые и работают не всегда хорошо. Но достаточно успешный пример такой есть. И если идти по опыту по механизму примера Россия-Белоруссия как союзное государство, то там абсолютно, насколько я знаю, практически все атрибуты сохраняются. Есть надсоюзный орган, который координирует действия правительства.
Белоруссия никогда не заявляла, что она стремится войти в состав России. Тут немножко размытый сигнал.
Я согласен, что Белоруссия этого никогда не заявляла, но философия как бы вот этого объединения так называемого объединения славянских народов, она говорит о том, что в будущем, если вы помните, речь шла о возможном введении единой валюты, единого валютного пространства, единого военного пространства, речь шла к некому объединению государственному. Итог должен быть такой. И они как бы к этому идут. Конечно, у Белоруссии есть своя политика, у Российской Федерации своя, там множество противоречий. Но вот это союзное государство, итог должен быть такой. Создание некого единого пространство. К примеру, Евросоюза там или еще чего-то.
Игорь, по словам Леонида Тибилова, Цхинвал не ждет, что российская сторона сразу отреагирует на результаты референдума. В настоящее время сказал он, что исходя из ситуации в мире, мы бы не хотели подвергать серьезным испытаниям и рискам нашего стратегического партнера. Он также говорил о том, что будут ждать, когда звезды могут сойтись. Наверняка имел в виду геополитические звезды, международную обстановку. Почему этот вопрос вопрос вновь встал в повестке дня именно сейчас?
Мне кажется, что сейчас речь идет о том, чтобы расширить политическое поле для взаимодействия с Россией. Возможно, это один из возможных вариантов. То есть речь идет о том, что если будет продолжать углубляться интеграция между Южной Осетией и Российской Федерацией, то должны быть юридические мотивы, чтобы это можно было обосновать.
А договор о союзничестве и интеграции не в счет?
Да, совершенно верно. Вот я и говорю о том, что если мы говорим именно о юридических мотивах, то это углубление фактически этого договора, и речь идет об углублении, во-первых, экономических, во-вторых, социальных, и в-третьих, мне кажется, самое главное, это гуманитарных аспектов отношений между Южной Осетией и Российской Федерацией. В данном случае даже не столько между Южной Осетией и Российской Федерацией, сколько между Южной Осетией и Северной Осетией. Это один аспект. Второй аспект, декларируется, во всяком случае, югоостинским руководством о том, что события на Ближнем Востоке, они вновь побуждают руководство Южной Осетии к тому, чтобы теснее интегрироваться с Российской Федерацией в области военной. Да? То есть мы говорим о Министерстве обороны, мы говорим о противодействии терроризму, поскольку якобы эта угроза, которая, повторюсь, исходит из региона Ближнего Востока, она может повлиять и на Южную Осетию. Хотя понятно, да, что скорее угроза ощущается в Южной Осетии со стороны...
Безопасность гарантирует Россия. Да. Там расположена военная база. Этот вопрос, как говорил и сам президент, он, собственно говоря, решен. Президент Тибилов говорил, что на 100% уверен в итогах голосования. А каково настроение в Северной Осетии?
Вы имеете в виду политическую элиту?
И то, и другое.
Вот давайте говорить о том, что политическая элита декларирует сейчас то, что мы должны стремиться к интеграции с Южной Осетией, прежде всего в гуманитарном и экономическом плане. То есть это однозначная позиция. Но речь идет об интеграции. И в дальнейшем, в неопределенном будущем, речь может идти о воссоединении в составе Российской Федерации. Что касается гражданского общества, то здесь отношения, я скажу, не так однородны, не столь однородны. Люди сейчас больше задумываются о хлебе насущном, потому что кризис, он очень сильно ударил по населению Северной Осетии. И вот вопросы объединения Южной и Северной Осетии, они даже не на третьем, на четвертом месте, они уже гораздо дальше. Здесь, если я могу использовать слово «определенное замешательство», то это вот к части гражданского общества Северной Осетии относится. Хотя в будущем, опять-таки, в далеком будущем, граждане Северной Осетии, конечно, хотели бы воссоединения Северной и Южной Осетии. Но если говорить о сегодняшнем дне, не все так однозначно.
Алан, Игорь говорил о том, что в первую очередь северных осетин волнуют экономические вопросы. Насколько прагматично с точки зрения экономики проект объединения? Сейчас Южная Осетия получает в пересчете на душу населения гораздо больше финансирования из Москвы, чем Северная Осетия в этом году. Оно сохранится на прежнем уровне, несмотря на экономические трудности. Более 8 миллиардов рублей будет выделено республике с населением чуть больше 50 тысяч человек. С прагматичной точки зрения, насколько это будет выгодно югоостинским гражданам?
Конечно, здесь есть два подхода. Вот, подхода к прагматике, если так можно выразиться. Значит, первый подход следующий. Мы независимые государства, мы получаем российские дотации, это первое. Второе, мы завозим все, что мы завозим с территории Российской Федерации, это, соответственно, дешевле, чем на территории Российской Федерации. То есть, убирая НДС, экспортную пошлину, мы, убирая НДС, наши товары, завезенные из России, они стоят дешевле. Также по договору мы можем беспошлинно возить на территорию Российской Федерации определенный вид, определенное количество и разновидности товаров. Конечно, с одной стороны, это очень хорошо, потому что мы электроэнергию тоже получаем дешевле, и газ. Сегодня газ и электроэнергия в Южной Осетии стоят дешевле, чем в Северной Осетии. Это как бы возможность развития и возможность роста. Теперь, что касается того, что будет, если мы войдем в состав Российской Федерации. Я скажу сразу, субсидии не уменьшатся. Дело в том, что так или иначе в составе России или вне состава Российской Федерации Южная Осетия требует развития своей инфраструктуры. Дело в том, что в советское время Южная Осетия в составе Грузинской ССР – это была область. То есть это была территория с частичной, скажем так, с частичным развитием, закольцованностью
всей абсолютной инфраструктуры и госуправления. В составе Российской Федерации и как независимое государство эту часть республики нам нужно развивать в любом случае. А с учетом главного кавказского хребта, такие сферы деятельности, как медицина, частичная экономика, транспортная инфраструктура, инфраструктура сети, электроэнергия, они все равно будут требовать развития и вложений. Так что я не думаю, что если считать на душу населения, да, конечно, безусловно, мы получаем больше денег. Но если считать с условием дальнейшего развития инфраструктуры, как бы данной территории, Южной Осетии, то финансирование останется на прежнем уровне, если не увеличится, с учетом стандартов Российской Федерации. Так что здесь есть прагматика, да, с учетом реального сектора экономики, допустим, развития малого среднего бизнеса, тот статус, который сегодня есть, статус независимого государства, он, конечно, более выгодный. Он более выгодный. Мы можем развиваться в сфере бизнеса лучше, сильнее и больше, чем, допустим, соседняя Северная Осетия. Вот в плане развития территории, понятно, инфраструктуры, вхождения в состав Российской Федерации, нас оставит на том же финансовом уровне, если не увеличится.
Игорь, в Южной Осетии сложилась достаточно любопытная ситуация. Россия признала и настаивает на своем признании Южной Осетии как независимого государства. А вместе с тем, парламентские выборы выиграла Единая Осетия с лозунгом о вхождении в состав России. Леонид Тибилов неоднократно говорил о референдуме, о том, что сбудется мечта, вековая мечта народа, и будет он считать, что его миссия выполнена, когда Южная Осетия войдет в состав России. Означает ли это, что условная партия сторонников суверенитета и независимости окончательно проиграла? И кто, собственно, сегодня состоит в этом условном лагере?
Хороший вопрос. Но я думаю, что его Алану нужно было задавать. Но я попробую ответить. Если говорить о моем взгляде, да, к сожалению, давайте... У нас есть фраза, да, что осетины очень часто выигрывают войну, но проигрывают мир. В 2008 году, естественно, при помощи российской армии, да, а до этого в 90-е годы Южная Осетина отстояли свою независимость. Но, к сожалению, вот строительство независимого государства в Южной Осетии, оно сталкивается с определенными сложностями, трудностями. И с моей точки зрения, я, возможно, ошибаюсь, можно было сделать гораздо больше. И здесь одна из причин уже Аланом указывалась, да, в Советском Союзе Южная Осетия – это был медвежий угол. То есть все, кто что-то из себя представлял, они уезжали либо в Северную Осетию, либо в Тбилиси. И вот, возможно, это одна из причин того, что сейчас люди преодолевают последствия вот этого периода, да?
Это глобальная проблема. Тоже... Больших городов, да, да, больших, да, шансов, я,
да,
думаю.
Да, но я просто и говорю о том, что вот, к сожалению, да, это был, еще раз подчеркиваю, это моя точка зрения, это был медвежий угол, который развивался не так интенсивно, как остальная часть Грузии, и это, во всяком случае, еще раз, в строительстве независимого государства Южная Осетия сталкивается с огромными проблемами. Начиная от демографической и заканчивая экономическими. Да, тут в любой области мы можем полемизировать как угодно, но любой непредвзятый эксперт, он согласится с тем, что есть вызовы, на которые не отвечает сегодняшнее руководство Южной
Осетии. С чем связано желание южных осетин войти в состав России? Связано ли это с тем, что люди разуверились, что они могут построить независимое государство, эффективное, которое не будет коррумпировано? Они видели, что раскрадывались миллиарды, были огромные проблемы с восстановлением. За это никто не понес наказание. Мы помним итоги голосования в 2011 году были отменены. Помним этих людей на площади, и они разочарованы. Они связывают ли они вместе с этим референдумом это желание навести порядок из Москвы хотя бы?
Давайте исходить из того, что и Российская Федерация, и Южная Осетия — это правовые государства, и, соответственно, да, пока это не доказано судом, там мы не можем говорить о миллиардной коррупции. То есть утверждение.
То есть вы считаете, что коррупции там нет?
Я этого не сказал. То есть мы говорим об этом. Мне кажется, что еще, когда мы говорим о Южной Осетии, то мы говорим о нескольких вещах, которые обязательно нужно помнить. Первое, что осетины – это разделенный народ. И тяга к объединению, она в той или иной степени, в в этих частях существовало всегда. Да? То есть это первое. Второе. Давайте исходить из того, что у южных осетин вот эта травма, давайте обозначу так, травма развода с Грузией, она до сих пор чрезвычайно болезненна. То есть вопросы безопасности для южных осетин, они стоят на одном из первых мест до сих пор. Я говорил о том, что строительство юго-осетинского государства сталкивается с определенными сложностями, и естественно, что у людей одним из мотивов того, что будет наведен порядок, это вот я тут соглашусь с вами, но о том, что они надеются, что Москва все-таки наведет порядок. Но и то, давайте говорить о том, что эти надежды были очень велики в 2010 году. К сегодняшнему дню, после вот этих лет независимости, в Южной Осетии гораздо больше реалистов. И они понимают, что Москва – это не панацея в вопросах наведения порядка, да, в преодолении коррупции, бюрократии и так далее и тому подобное.
Наша рубрика «Некруглый стол» подошла к концу. Напомню, гостями ее были лидер общественного движения «Наш дом Осетия» Алан Джусоев и североосетинский политолог Игорь Дулаев. Вела дискуссию моя коллега Нана Плеева.
Некруглый стол.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.